Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на 10 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель, мы рады приветствовать всех тех, кто к нам только что присоединился. А к нам присоединяется Леонид Крутаков, известный политолог. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь, у тебя бы вопрос был. А у Игоря Виттеля нет звука.
Игорь, да, секундочку. Картинка есть, звук. Картинка
у меня есть звук, есть вот. У меня звук. Давай. Простите, пожалуйста. Вопрос следующий, Леонид Викторович. Тут Зеленский стал намекать на то, что у него есть хитрый план. И хитрый план для контрнаступления очередного заключается вот в чем. Солдаты не нужны, солдат хватит, а вот нужно специальное оружие, как он говорит, явно намекая на ядерное. А с чего вдруг он так поднимает ставки, и действительно ли мы можем не верить тому, что у Украины может уже есть, а может и появиться неконвенциональное оружие?
Ну, почему он поднимает ставки, понятно, потому что в другой жизни, в любой другой жизни, которая там будет у Украины, места для Зеленского и его команды просто нет. Всех не будет. Не знаю, там физически, может, они и будут, хотя у меня и в этом отношении сомнения. А то, что их политически не будет, и финансово, то, что с их деньгами, которые они наворовали, тоже разберутся, это, на мой взгляд, безусловно. Вот. Насчет оружия, может ли оно появиться, такое оружие у Украины, но если это произойдет, то это будет разрушение всех основ как бы безопасности мира. Ну, в общем, просто вот всех ноль. Мы выйдем в ситуацию каменного века, когда у каждого есть топор каменный, и каждый может тебя друг друга убить. Я имею в виду уже на межгосударственном уровне, а не на личностном уровне. Поэтому я не думаю, не допускаю даже мысли появления оружия такого в Украине. Потому что еще раз
повторюсь, вам не кажется, что ситуация, когда топор каменный есть не у всех, но он зачастую находится в руках психически нездоровых людей, я сейчас про Соединенные Штаты, я бы не сказал, что психически нездоровых, да, но, скажем, людей, которые готовы ради каких-то высших целей его применить, не понимая, к чему это придет, или понимая, но будучи готовым к этому. Что Израиль, что Иран и так далее.
Что ну, это, конечно, наличие ядерного оружия в мире как такового – это, с одной стороны, сдерживающий фактор. С другой стороны, конечно же, это градус тревожности оно поднимает сильно очень. И не случайно согласен с вами, то, что вы привели США, потому что это единственная страна, которая продемонстрировала, что она готова применить ядерное оружие при необходимости. Для нее. Вопрос ведь не в том, был смысл применения, не был военный там в Японии, а США продемонстрировала, что в случае необходимости отстаивать своих интересов, они готовы применить это оружие. Это единственная страна в мире, и это тоже учитывается. Это на подкорке вот всех людей с каменным топором в руках, я имею в виду с руками на ядерных кнопках, это сидит. И не случайно один из главных посылов глубинных этих аналитиков США администрации заключается в том, что Россия, несмотря на всю свою риторику, никогда не решится применить в силу своих гуманитарных. Я там всегда студентам своим приводил пример с Боингами. Вот сбитый Боинг корейский, южнокорейский, стал для России катастрофой через гуманитарные подходы. А линкор, сбивший иранский самолет на взлете с детьми, его встречали с шариками и музыкой в США как победителя, понимаете? Подходы разные, оценки разные. Там можно убивать
туземцев? Это вы про тот линкор, когда в результате президент США сказал, наша страна ни за что, я никогда не буду...
Да-да-да, который сказал, что наша страна абсолютно права.
Так, какие проблемки возникли с Леонидом Викторовичем? Сейчас попросим наших коллег его перенабрать. Сейчас пару мгновений. Сегодня, друзья, случились какие-то технические проблемы у Скайпа. Не у нас. Ретроградный Меркурий, говорит Игорь Виттель. У Скайпа непосредственно это к нам отношения не имеет. И поэтому у нас сегодня все немножечко не по плану пошло. Не обращайте внимания, от нас это никак не зависит. Мы к этому не причастны. Наверное, проклятые американские враги или еще кто-нибудь. Леонид Викторович, говорят, вы вернулись.
Да, да, я здесь. Да,
продолжайте, пожалуйста. Игорь, ты напомни вопрос.
Вопрос-то был, вот я хотел бы уточнить. Да, Соединенные Штаты первым применили, единственные, и, наверное, действительно сейчас бессмысленно спорить и обсуждать, был ли в этом какой-то военный смысл. Но с тех пор ситуация изменилась. В этом уравнении появились новые игроки. Страна, которая готова применить, не... Вот тут очень важный вопрос вы затронули. То есть страна, которая готова применить, по идее, должна понимать, что в ответ ей прилетит. Это взаимное ядерное уничтожение. Но вы так тепло от нас отозвались. Дескать, мы такие гуманные, гуманитарные, что хрен мы когда ответим. Мы впереди планеты всей по гуманизму, Бог с нами. А это так? То есть они могут творить сейчас безнаказанно что угодно, а мы ничем не ответим?
Ну... Из текущей ситуации мы видим, что это не так, начиная с Сирии, да, что мы впервые там интересы России, интересы Вашингтона и Запада как такового уперлись там артиллерийскими калибрами друг в друга, да, не нотами дипломатическими, не заявлениями взаимными, а вот именно там на поле боя столкнулись. Ну, Украина, там, это очевидный пример того, что украинские военные солдаты выполняют роль ЧВК, а реально воюют с нами оружие, технологии НАТО с Россией. То есть мы опробуем, на украинском театре идет проба возможного столкновения России и НАТО. И что из этого получится? То есть идут оценки, идут серьезный анализ, я думаю, в военных структурах. И не в открытых, которые нам подают как некие откровения, а мы на них ориентируемся. А в закрытых кабинетных форматах идут оценки того, какие последствия, на какой стадии возможно, какое оружие применить, где у России слабые места, где она, на что она способна. В том числе, надеюсь, что и с нашей стороны такие же идут оценки. Я надеюсь, потому что, ну, просто, на мой взгляд, это очевидный полигон и опробование сил.
Если не ядерное оружие, то какие-то новые технологии, которые, если не радикально, то могут сильно улучшить положение Украины, могут быть поставлены? Если да, то кем?
Я думаю, что все возможности неядерного оружия, которые есть и существуют, я думаю, что в случае с том формате, если я прав в оценке своего украинского конфликта, будут поставляться и неизменно. Ну, по крайней мере, об этом же свидетельствует и всякие ситуации, да, последующие, начиная там с касок, которые мы ничего не, кроме касок не поставим, и леопарды, и снаряды, и ракеты уже на Украине, да, и британские, и я думаю, что и немецкие в итоге окажутся там же. Вот, потому что надо, для меня, вот, по крайней мере, еще помимо военных вот этих оценок всяких Украины, Украина — это столкновение двух подходов к будущему миру. И для Вашингтона поражение на Украине будет означать, что Вашингтон не единственная правоустанавливающая страна в мировой экономике. А это меняет всю конструкцию. Это меняет, понимаете, экономика, я имею в виду экономику США, которая на 85-90% состоит из услуг и продаж, это не самостоятельная экономика. Это способ перераспределения мировых денег, а не создания мировой стоимости. Стоимость создается в Азии. Стоимость добывается на Ближнем Востоке и России, я имею в виду ресурсы. А США, это же не значит, что вот если у них 85% услуги, это не значит, что остальное это производство, а 85% это надстройка. 85% это услуги, обеспечивающие транзакционную глобальную экономику. То есть они обслуживают счета Китая, России, Ближнего Востока. И за счет этого экономика США растет.
Но тогда поле боя это явно не Украина, поле боя это Китай, поле боя это арабы, поле боя это мы, но в экономике.
Да, Ну, понимаете,
поэтому абсолютно поражение точно... на Украине будет означать для них немножко другого.
Не-не-не, это именно то и будет означать, потому что надо, если абсолютно точно про Китай сказали, но Китай без самостоятельных доступа к энергоресурсам, а это ему может обеспечить только Россия, потому что Малакский пролив и все про Филиппины, все закрыто, и Тайвань, и Окинава, все внутреннее Китайское море закрыто американскими базами, и весь трафик из Персидского залива энергоресурсов идет через... контролируемые американцами. Единственный шанс – это Россия на независимое. Если будет сломлена Россия, у Китая шансов нет выстоять против США.
Давайте паузу сделаем. Леонид Крутаков, известный российский политолог. Сейчас у нас небольшой перерыв после рекламы и новостей. Вернемся и продолжим. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на 10 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Леонид Крутаков, известный российский политолог. Леонид Викторович, а вы выразили опасение, что не приведи Господь, у Украины появится ядерное оружие. Но я сейчас не про Украину скажу, а в принципе про то, что если вдруг ядерное оружие появится у большинства стран, или у многих стран, то, может быть, это, наоборот, приведет к полному ядерному паритету. И, в принципе, исчезнет из повестки такое понятие, как потенциальная ядерная война, ядерный конфликт. Разве нет?
На мой взгляд, нет. На мой взгляд, когда в Потсдаме там садились и в Тегеране три лидера и договаривались о будущем мире, между тремя можно договориться, даже при наличии там серьезных, практически там кардинальных противоречий. А когда за столом семь держав с каждой своими амбициями, интересами, да еще и с ядерным оружием, да, то, на мой взгляд, расползание ядерного оружия и экономической мощи дестабилизирует тот мир, в котором мы привыкли жить. То есть он разваливается на наших глазах, мы это видим. Да? Вот. И когда наше руководство говорит о неком справедливом, инклюзивном мире, честно говоря, я не знаю в теории общественных наук ни одного примера, когда существовал какой-то мир на условиях добрых взаимоотношений, да, такой рай на земле, где сели бы 28 стран, каждая со своими интересами, и договорилась. Ну, даже если не 28, то Иран, как минимум, Турция, Бразилия, Германия с Японией, которые до сих пор являются пораженцами в старом мире, да, и не могут в Совет Безопасности решать свои вопросы.
ЮАР, которая проводила ядерные испытания.
Кто?
ЮАР.
ЮАР, да. ЮАР, да. Понимаете, понятно, что это вот для меня здесь, наверное, показательная история, когда США считали, что они по высокотехнологическому оружию опережают всех в мире, очень активно разыгрывалась история об отказе от военного, от ядерного оружия вообще. То есть это была главная, чуть ли не такая подспудная тенденция вообще внешней политики США. Но потом... когда калибры стартовали с Каспийского и выяснилось, что у России есть высокоточное оружие, которое не только сопоставимо с американским и превосходит, эта тема была забыта и началось разрушение существовавшего ядерного паритета в виде договоров международных. То есть мы опять вернулись вот в этот мир, где седые полковники или там генералы сидят с кнопками с пальцами на кнопках.
Черные полковники.
К сожалению, я согласен с Игорем, мне не очень нравится такой мир, но вся история человечества — это мир, и мировые долгие периоды — это всегда периоды этого военного паритета, в том числе и ядерного, да, который обеспечивал паритет Советского Союза и США после Карибского кризиса, то самое биполярие.
Но хотим мы этого или нет, ядерный клуб все равно разрастается. Вот Иран, Израиль, пожалуйста, как пример. ЮАР, который мы упомянули. Ну, да, ведь действительно расползается ядерное оружие. Северная Корея, по сути, объявила себя ядерной державой не так давно. Не за горами, мне кажется, еще не за горами объявление, не за это, конечно, звучит странно, да, Япония скажет о том, что у нее есть ядерное оружие. Южная Корея скажет, ей же тоже нужно, потому что у Северной Кореи такое оружие есть, значит, и Южный тоже скоро подкинут, как минимум. Но все равно разрастается ядерный клуб. Хотим мы этого или нет, вот я к чему веду.
Это, я согласен с вами. Ну, во-первых, там не очень сложные технологии производства ядерного оружия, если у тебя стоит ядерный реактор, да, на территории. А создать, накопить оружейный уран или плутоний, или собрать бомбу, это на коленке фактически можно. Ну, я утрирую, конечно, делать. Но то, что вы говорите, это ведь подтверждение моих слов о том, что мир, в котором мы привыкли жить, разваливается. То есть нормы того мира, установки, политические установки, моральные установки, ценностные установки, они разрушаются. А в этой ситуации ведь каждый думает о себе прежде всего, каждый в своей национальной квартирке думает о том, как бы выжить в этом мире, да, глобальной дестабилизации. И поэтому ядерное оружие расползается, да, потому что это один из гарантов того мира, существования и паритета, в котором мы жили долгое время. А человек так устроен, что он хватается за прошлое, потому что будущее неизвестно.
Но это своего рода защитный механизм, если у тебя есть ядерное оружие, на тебя никто не нападет. Поэтому я и, собственно, толкаю вас всех к тому, что, ну, будет ядерное оружие у всех. Ну, допустим, будет ядерное оружие, если уже есть или нет, у Израиля и у Ирана. Это как раз значит о том, что глобальной войны между ними все-таки не будет. А сейчас мы гадаем, потому что у одной стороны якобы есть это оружие, а у другой стороны его якобы нет.
Когда одна из этих стран, я сейчас не про Израиль с Ираном, позволю, все-таки вмешаюсь, ради высшей цели, да, вот, решает стать шахидом, не один человек, а вся страна, и встает на священный путь свой, и говорит, Аллах превыше всего, мне абсолютно все равно, что исчезну я, что исчезнет страна. Ну, в общем, такие разговоры, извини, с нашей стороны зачастую ведутся. Мы попадем в рай, они сдохнут, а мы попадем в рай. В какой-то момент кто-то решит, что, в общем, жизнь – это не самая высшая ценность. Да и, в общем, достало существование на этой планете. Вот тебе и будет. Но тут еще один вопрос. А лесник-то когда-нибудь придет и выгонит всех из лесу? Потому что когда наднациональные структуры типа ООН абсолютно не выполняет своих функций, или, как вчера сказал чудесный гость моей программы «Реальность Виталий», если кто хочет, там вечерний вчерашний выпуск, смотрите, Анастасия Борисовна Лихачева, что она никогда и не выполняла. А что, говорит, Вьетнам и прочее, это все не при ООН было. Но возможно ли сейчас создание какого-нибудь наднационального консенсуса в виде лесника, который в результате всех либо примирит, либо выгонит из леса?
Ну, по крайней мере, история нам говорит, что периоды глобальной дестабилизации заканчивались некими договоренностями всегда, либо в результате поражения противоположной стороны, которую доставил он в своем варианте будущего, либо в результате истощения всех сторон, да, как после 30-летней войны сели и договорились о неких правилах игры, когда устранили религиозные вопросы из вопросов межгосударственных политических. Вот. На каких условиях? Кто? Вот самый главный вопрос. То есть мы либо сядем, как вот это слово нелюбимое, инклюзивно, и попытаемся договориться о неких общих правилах и создадим новые общественные институты, потому что у нас как-то забывают, что швейцарские базисские вот эти и комитеты, и Всемирный банк расчетов, они участвовали вообще в конвертации зубов из Майданека и Освенцима в поставке из нейтральной Швеции и Аргентины в Германию. И их даже хотели закрыть в свое время, но простили и позволили им стать мировыми регуляторами финансовыми. Вот. Это об истоках нынешних международных финансовых организаций. Вот. Понятно, что надо менять не только ООН. Надо менять финансовые взаимоотношения. То есть институты Бреттон-Вудса, МВФ, Всемирный банк, Базельский комитет не годятся, потому что если игроков увеличивается как минимум на несколько, да, в том числе и финансовых, потому что через финансы решаются кредитные вопросы и вопросы будущего построения проектные, то это очень сложный мир. насколько он возможен. Либо есть второй вариант. Это новая биполярия, где есть два лидера, условно Китай и США, а все остальные семья народов, примкнувшие либо к одному лидеру, да, либо к другому лидеру, и являющиеся его сателлитами, и следующие за ним в кильватере. Вот, на мой взгляд, два варианта.
Почему только Китай и США?
Потому что мы про биполярный мир говорим, Игорь. Мы говорим про биполярный мир, а значит, игрока все-таки два, главных игрока.
И это очевидно.
Китай и США. Да, Китай и США. И Игорь спрашивает, а как же мы, как же Россия? Где мы в этом, ну, в этом прекрасном мире?
Да, вопрос правильный, но чтобы Россия... И да, и тут есть свое... У России есть опыт цивилизационного построения модели, да, альтернативно, есть... Он плохо закончился, можно спорить, почему. Разные есть на этот счет теории и версии, вплоть до национального предательства. Вот. Но у Китая такого опыта нет. Это тоже надо понимать. Но, с другой стороны, у России нет ресурсов просто внутреннего рынка, который обеспечивал бы ей самостоятельное существование. Мало того, технологически и индустриально мы сильно просели. А Китай, ну, просто вот рвет всех на своем пути. Да, сможем ли мы... Да, как во времена Сталина, догнать. То есть понятно, что догонять в таких условиях — это колоссальное социальное падение уровня жизни. То есть это отказ от многих вещей, к которым мы сегодня привыкли, которые делают нашу жизнь удобной и длительной. Готова ли нация на то, чтобы вот так внутренне мобилизоваться и бросить все свои силы на догнать и перегнать, или нет? Тут очень много вопросов. Игорь прав. Ну, на мой взгляд, Россия только в кооперации может выступать мировым игроком сегодня. Ну, в военно-политическом смысле, да, в экономическом нет, не способна.
Леонид Викторович, ну я бы все-таки тут ровно с одной репликой.
Коротко только, коллеги, у нас меньше минуты, 50 секунд.
Очень коротко, дело в том, что не надо догонять, а надо найти свое место в международном разделении труда и занять эту нишу, где без нас не смогут обойтись. Догнать мы вряд ли сможем, а вот сделать свое впереди планеты всей мы можем.
Спасибо большое Леониду Крутакову, известному российскому политологу, что поучаствовал в нашем эфире сегодняшнем. Далее у нас большой перерыв. Пожалуйста, никуда за это время не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 10 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Панкин и Виттель с вами. По-прежнему, друзья, к нам присоединяется Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований. Николай Маратович, здрасте.
Игорь Николай Маратович, давай. Сходу вот такой вопрос хочется задать. Тут на днях небезызвестный вам и нам историк Александр Дюков заявил о том, что СГБ Латвии создает прокси-структуру для терактов в России. И речь идет, как, ну, звучит анекдотически, наверное, для некоторых, но не смешно. А это о создании Абренской Народной Республики и попытки ее у нас отжать. То есть это Псковская область, насколько я понимаю. История старая, еще с 20-х годов прошлого века тянется. Но факт тот, что латыши решили вступить тоже в открытую на путь терроризма. Как вы относитесь к этому заявлению? Не преувеличение ли это? И как нам реагировать, естественно?
Нет, это не преувеличение. Реагировать надо максимально серьезно. История действительно очень старая. Территория Пыталовского района, соседствующие территории Латвии, а именно историческая область Латгалии, прилегающие районы Республики Беларусь, Браславский район Витебской области, это некая такая пограничная зона, где на протяжении многих веков мирно проживали представители разных народов. Русские, белорусы, поляки. Да-да-да, в значительной степени поляки. Это была крайне восточная зона расселения поляков. А также латгальцы. Подчеркиваю, латгальцы, но не латыши. Это очень похоже, но это не то же самое. И какое-то количество, минимальное количество латышей. Кроме того, есть нюанс. Это черта оседлости. И здесь было очень много евреев, конечно же, в основном в городах. Город Двинск, ныне Даугавпилс. Но я думаю, что вряд ли найдется человек, имеющий представление о современном искусстве, не слышавший про художника Шагала. Это его родина. Да?
Так, одну секундочку. Дело в том, что Шагал, по-моему, в Лёзно все-таки родился.
Да, верно, верно. Но работал он в том числе в Даугавпилсе, и там, кстати, очень приличный музей есть его картин.
Там, да, по-моему, музея вообще ничего нет. Я как-то пару лет назад туда заезжал, не пару-тройку. Город кажется мертвым.
Да, ну сейчас в силу ряда причин эта территория демографически сильно просела. Латгальцы и латыши уехали на север, белорусы на юг, русские на петербургскую и московскую агломерацию. Там очень мало людей, там строго говоря...
Простите, я вас перебью. У нас, к сожалению, нет времени углубляться в другую проблему. Вопрос, действительно ли это история станет источником возможных терактов, и нам нужно быстрое реагирование.
Да, это может стать источником терактов со стороны прокси, вот таких, как небезызвестный Граудинч. Границу там охранять сложно, очень много болот, очень много растительных, осушительных канав, и прорыть на территорию России или Беларуси в принципе можно, трудно, но можно. И разыгрывание вот такой националистической карты вполне вероятно со стороны официальной Риги, тем более, что им, в общем-то, повезло, когда они получили Двинск. Эта территория входила в Витебскую губернию. То есть, вообще-то, это зона польско-белорусского расселения. Что вполне возможно сицилианская защита, защита нападением через создание проблем для нас. Но какой-то военной силы или даже прокси-силы, в общем-то, нет у Латвии. Подчеркиваю, если у нас таким мифологическим немного имиджем обладает Колыма, то Латгалия – это как раз вот нечто для латыша из Риги. Это типа Колымы, да, то есть поехать на работу в Даугавпилс, да, это примерно то же самое, что поехать на работу на Колыму.
Николай Маратович, у меня к вам вопрос. Вы пишете у себя в телеграм-канале «Профессор Межевич». Подпишитесь, кстати, друзья. Я цитирую. «Балто-скандинавские псевдогосударства прислали своих глав МИДов на людоедский шабаш на острове Готланд. Они обсуждают план нападения на Россию». Про планы нападения на Россию я, конечно же, вас спрошу, но вначале просьба уточнить, почему вы называете скандинавские страны псевдогосударствами. Все-таки это серьезные довольно-таки страны. Норвегия особенно, ну и Швеция, и Дания – это серьезные, богатые государства.
Да, это когда-то были очень серьезные государства, и в том числе Швеция. Я всегда с большим уважением к ней относился. Но по мере того, как Швеция превращалась в некую такую полуподстилку, полуподкладку, полупрокладку для НАТО, извините, уважение пропало. Да и нынешний Стокгольм очень отдаленное отношение к, собственно, шведской цивилизации имеет. Равно как и Копенгаген.
Так, хорошо. А теперь, что касается планов нападения на Россию. Что ж там за планы такие коварные? И нападут, или просто обсуждают, потявкают, да разойдутся?
Собственно, военную часть всегда обсуждают министры обороны, а еще лучше начальники генеральных штабов.
Но времена изменились, времена изменились. У нас сейчас и Боррель как бы главный дипломат, но чаще других говорит про поставки оружия.
Да, времена действительно изменились, согласен. Здесь действительно обсуждаются не планы обороны, а планы превентивного нападения, так как вступление Финляндии в НАТО действительно создает для нас крайне серьезные проблемы. Мы не имели такой проблемы никогда, потому что Финляндия в межвоенный период, когда она организовывала военные провокации в Карелии, в Советской Карелии, она была одна. а теперь она является передовым флангом, или восточным флангом, или передовой зоной НАТО, чем и гордится. И проекты размещения натовской базы в Миккеле, это как раз 140 километров от границы, это как раз огромная угроза для Петербурга. И, в принципе, если мы не будем готовы ее отразить в самое ближайшее время, да, зная те процессы, которые идут в самой Финляндии, а эти процессы однажды уже привели Финляндию к катастрофе, но, видимо, уроки оказались забыты. Нам надо готовиться к жесткой обороне. А они, да, они рассматривают войну на Украине как свою, хотя не очень понятно, почему это делают Финляндия и Швеция, которые совсем недавно были нейтральными, но так или иначе вот это произошло.
Даже Швейцария уже подтягивается в этом смысле, она всегда была нейтральной.
Даже Швейцария, да. Ну это и так, в общем-то, Швейцария, ну весь этот нейтралитет шведско-швейцарский, он был очень такой избирательный. Шведы до 43-го года предоставляли все условия для фашистской Германии. А когда после Сталинграда почувствовали, что ситуация меняется, соответственно, мы и британцы, и американцы начали чувствовать себя в Стокгольме, ну, скажем так, более уверенно. И дипломатические представительства, и военные, и разведывательные. Так что вот это вот, я бы сказал, приспособленчество скандинавское, оно имеет место быть. Сейчас они считают, что они перешли на сторону сильного.
Николай Марович, всегда, когда мы с вами вот на троих или на двоих собираем этот кружок ненависти к Прибалтике, я задаю вам один и тот же вопрос, и буду всегда его повторять. Когда до ракет-то дойдет с нашей стороны вот в том направлении прибалтийском? Ну, просто уже пора, очевидно же. И вы, кстати, в нашем эфире говорили мысль, которую я тоже вот давно вынашиваю, что мы со всеми договориться сможем, кроме прибалтийских стран. С ними никогда.
Да, верно. Но если мы договоримся, действительно убедительно договоримся с Соединенными Штатами, то мы сами увидим, что к нашей калитке, поджав хвосты и мучительно поскуливая, приползут три облезлых шакала. Угу. Литовский, латвийский, эстонский.
И что,
Финляндия простим? Особый случай, с ней другой разговор.
Нет, про Финляндию, да, я молчу, Финляндия к ним не относится, ну, все-таки. Она и к скандинавам-то не до конца относится, что уж говорить про Прибалтику. Что мы сделаем с этими тремя шакалами?
8 веков непрерывных изнасилований финского народа привели к смене генотипа.
А вы же знаете, что они вообще про изнасилование, если и говорят, то со стороны России, кстати говоря, не со стороны Швеции. Ну, Швеция это, старший брат.
Швеция старший брат. Да, если старший брат насилует финскую сестру, то это нормально. А свалить все всегда можно на прохожего с соседней улицы. Ну, что с ними делать? Беда?
Да, так нет, про трех шакалов. Вот они прибегут, приползут, еще что-то сделают. Что мы в этом смысле
предпримем? Если это произойдет, а для этого, повторюсь, нужны убедительные успехи на линии СВО и минимальные договоренности с США, мы ничего с ними не сделаем. Мы по возможности проведем оптацию, отправим туда пару эшелонов наших либералов, заберем оттуда тех, кто не хочет жить в Эстонии, Латвии и Литве, граждан России, и после этого засыпем вдоль границы радиоактивный кубль.
Ну, слава богу, будет куда отправить наших либералов.
Может, Латгалию?
Секунду, все, время-то вышло.
Латгалия, это интересный вопрос, надо будет договариваться с Александром Григорьевичем, все-таки как бы...
Но с ним-то я надеюсь, что все, переговоры пройдут нормально. Спасибо большое. Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований, был с нами. Очень содержательный, кстати, разговор далеко идущий. Иван Панкин, Игорь Виттель. У нас небольшой перерыв. В финальной части очень интересный разговор про промышленность Донбасса вас ждет. Слушайте радио «Комсомольская правда», никуда не переключайтесь.
Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 10 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Финальная часть нашей сегодняшней программы. К нам присоединяется Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050». Иван Юрьевич, я вас приветствую. Иван, мы вас позвали поговорить. Все-таки десятилетие с момента, ну, скажем так, русской весны, да, грубо говоря, на Донецкой земле и Луганской тоже. В принципе, 8 лет независимости, 2 года в составе России. Как вы оцениваете состояние промышленности Донецкого региона вот к текущему моменту?
Тяжелое состояние промышленности, на ладан дышит, за пределами разве что сектора металлургии и тех предприятий, которые вошли в орбиту ЮГМК. Их забрали у Курченко, передали Юрченко. Разница в фамилиях вроде небольшая, да, но Курченко, походу Юрченко, просто колоссальная.
Разница колоссальная. А в чем, поясните сразу, пожалуйста?
А в том, что Курченко, например, ни разу в ДНР и в ЛНР не был, он отправлял туда всегда своих подручных, а Юрченко с этих территорий не вылезает и сделал очень многое для того, чтобы предприятия снова перезапустили, и гасил задолженности по зарплатам и перед трудовым коллективом, как перед теми, кто остался на заводах, так и перед теми, кто ушел. Вкладывали деньги в модернизацию, в ту, которую можно провести небольшими средствами, в капремонты, в том числе и локомотивов, и всего остального. Поэтому металлургия там кое-как работает. Загрузка, конечно, не полная, данных мало. Мы должны понимать, что вся ДНР и ЛНР – это, в принципе, полная секретономика. Есть у Тома Уэйнрайта книжка «Наркономика», там про наркосиндикаты, а тут про секреты. О том, что статистики мало, она не полная, данные отрывочные, фрагментированные. Чиновники разучились за 8 лет непризнанности, в принципе, беседовать с людьми, что-либо рассказывать, поэтому зачастую оценить сложно. За пределами металлургии все куда хуже. Химпром, например, практически мертв, потому что химпром – это, собственно, горловский стирол, он на линии фронта, или северодонецкий азот, он тоже на линии фронта.
Да, Донецкий завод химреактивов, это я читаю, уничтожен 8 февраля 2015 года.
Там очень много чего уничтожили, и многие предприятия существуют формально только. Вот, условно, в справочниках Минпромторга ДНР и ЛНР. А когда начинаешь смотреть по карте, то обнаруживаешь, что либо на линии фронта, либо разбито, либо у этого предприятия нет людей. Люди – это вообще одна большая проблема. В ДНР 100 тысяч сотрудников не хватает на предприятие. В химпроме мы общались с начальником департамента химпромышленности ЛНР. Она прямо говорила, что людей нет, откуда брать их, непонятно, кадры нужно готовить. И, собственно, ну, многие отрасли в принципе отсутствуют. Например, промышленность по производству строительных материалов. Ну, в принципе, логично, потому что после 14 по 22 включительно ничего из многоквартирных домов там не построили. И нет промышленности, нет строек, нет промышленности. Нерешенная проблема с логистикой.
Да. Игорь, тебя не слышно еще раз.
Я говорю, что в Мариуполе построили, и построили много.
Это, собственно, за период уже, когда Россия пришла. До того не строилось ничего. А Россия как пришла, то, соответственно, все стройматериалы нужно везти. В 22-23 годах, собственно, что асфальтобетонные заводы построили, начали щебень добывать. В ЛНР вот должны начать производство сухих строительных смесей под маркой «Волм», запустить производство. В остальном все очень туго, грустно. С угледобычей в ДНР и в ЛНР вообще разные подходы к управлению шахтами. В ДНР госшахты хотят выставить на приватизацию, ищут второй год инвестора найти, не могут, потому что проблемы с логистикой. А смысл покупать шахту, если уголь вывести нельзя, половина шахтеров была мобилизована и отправлена на фронт еще в 22-м году. В ЛНР шахты государственные первой категории с 19-го года. Их забрали тогда у Курченко, а шахты второй и третьей категории их в аренду отдают. Там получше и ЛНР, где, в принципе, потенциал по добыче угля хуже, чем в ДНР. Угля добывают, ну уж точно не меньше, чем в ДНР. И это при том, что в России государственных шахт нет, а в ЛНР есть. И, собственно, подходы разные. Главная проблема сейчас – это помимо конфигурации линии фронта, которую вот сдвинуть сложно по объективным обстоятельствам, и дефицита людей – А это тоже объективный фактор. Многие уехали за 8 лет, кто-то перепрофилировался, кто-то пошел воевать. Это логистика.
Дело со всем этим. Извини, Иван, просто я пытаюсь понять. Ситуация плачевная, однако Донбасс в мирное время был, ну, не житницей, житницей, это скорее сельскохозяйственная история, а был промышленным центром Украины, насколько я помню. И, в общем-то, до сих пор много чего интересного, в том числе и полезные ископаемые, которые крайне нужны, в том числе и очень редкие полезные ископаемые, которые нужны во всем мире. Что мы должны сейчас сделать для того, чтобы промышленность Донбасса заработала? И заработала самостоятельно, а не была дотационной.
Отодвинуть линию фронта, вернуть мобилизованных с фронта в тыл, позволив им снова работать на предприятиях, передать как можно большее количество предприятий в ДНР, ЛНР под управление компаниям из России. Собственно, этим занимается Фонд развития территорий как оператор свободной экономической зоны. Там при вступлении в него подписывается декларация с обязательством по занятости, объемам производства и прочему-прочему. Влить большой объем денег в эти предприятия, потому что многие из них, ну, прям уже скатились до кустарных технологий, например, по производству ферросплавов. И, собственно, дать этому региону время. А что касается там редких и редкоземельных металлов, ну, там отдельная история. Да, месторождение есть, но без гигантов российских по типу Росатома вряд ли кто-либо будет это разрабатывать. Редкоземельные металлы, они недалеко от Мариуполя, там есть поселок Володарское. Но туда будет тяжело зайти, там очень зубатые жители по части экологии. Они во времена Украины раза три саботировали работы по освоению этого месторождения, хотя оно очень крупное, вкусное и интересное.
А что значит передать компаниям из России? Вот этот момент я не понял. Они не принадлежат России или принадлежат украинским до сих пор компаниям? Вот этот момент.
Они сейчас... Нет, у Украины все забрали. Сейчас эти предприятия управляются либо собственно местными небольшими компаниями, либо условно там какими-то госкорпорациями из Донбасса. Например, там есть корпорация «Оборонный Алмаз». Ей, по-моему, передали «Азовмаш».
И они свою работу делают плохо.
Соответственно, это нужно интегрировать в более крупные структуры, в холдинговые.
Потому что у местных денег не хватит. Если нужно отодвинуть линию фронта, сразу понимаешь, что как бы в ближайшее время это, мне кажется, задача не очень решаемая. А второй вопрос – передать российским компаниям. Я думаю, что вы помните прекрасно истории, которые начались в 2014 году, когда Донбасс заявил о своей, хотя бы для начала, частичной независимости от Украины. Какие разборки начались и чем это закончилось? Вы же наверняка знаете, почему убили товарища Захарченко. Да? И кому он не давал зайти? Вы эти фамилии тоже сегодня так вскользь упомянули. Кому он не давал зайти на Донбасс? Я вот боюсь, что сейчас действительно начнутся еще и такие разборки, а очень бы хотелось их избежать.
Тогда эти разборки начались, потому что Донбасс был серой зоной. Там можно было делать практически все, что угодно, особенно если иметь какую-никакую крышу в Москве, можно было выкачивать деньги, Курченко этим откровенно занимался. Сейчас это территории России, бизнес крупный под санкциями, деньги вывести значительно сложнее, силовиков российских больше, поэтому я думаю, что такого бардака не будет. По крайней мере, сейчас я его не вижу. Сейчас я вижу общую, скажем так, бестолковость бюрократии. Она расхлябана, она привыкла к тому, что деньги к ней пришли, это значит ее деньги. Отчитываться не нужно. В ДНР, в принципе, среди чиновников барства много, когда требуют и поклониться, и ручку озолотить, и хорошее слово сказать, а потом еще и выполнять идиотские различные указания. Этого много. Ну вот с этим нужно бороться. То есть случай тяжелый, но он не запущенный, это не критичное что-то.
То есть мы приносим с собой не только освобождение, но и худшие практики?
Худшие практики там сформировались за 8 лет без государственности и без хозяйственности.
Вот. А при Украине, конечно же, не формировались.
А при Украине все еще хуже. Давайте просто смотреть на Запорожскую и на Херсонскую области. Ну, там тоже печаль печальная. Просто в ДНР и ЛНР это проявляется ярче, потому что там промышленных предприятий больше, там структура экономики другая. С Херсонской области там мы что возьмем? Там население чуть больше 300 тысяч. И села, маленькие какие-то фермы. Ну, корова, например, в Новороссии стала краснокнижным животным. В ЛНР к концу десятых было меньше 1500 голов на всю республику. Их из России ввозили.
Ну вот Иван как раз хотел поговорить про промышленность, а я уж раз затронули разговор, хочу про сельское хозяйство.
Только минута у нас, Игорь, помни об этом.
Восстановить или хотя бы, чтобы оно работало на самоокупаемость?
На самоокупаемость оно может уже работать сейчас, но в сегменте растениеводства. То есть зерновые, масличные, там с рентабельностью все нормально. Главное обеспечить вывоз этой продукции, ну то есть железка в ближайший порт. А животноводство без дотаций, субсидий не взлетит, но оно и в России долгое время не взлетало. Но в России-то есть уже и технологии, и агрохолдинги, и с генетикой, и селекцией лучше стало. Поэтому фермы можно строить, главное найти того, кто их захочет строить там. Сейчас в этих условиях, когда может прилететь. А это непростая задача.
Спасибо большое. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050». Благодарим за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. До завтра, друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Не забывайте об этом.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.